Глава 23. Джеллико резко развернул флайер поперек их нынешнего курса и бросил его вниз. При этом наклонил его так, что к морю и предстоящему удару было обращено дно. И в тот момент, как невидимый кулак ударил по машине, он выпрыгнул из нее, увлекая за собой Коуфорд. Машина дернулась, как будто ее действительно тяжело ударили чем-то твердым, но Джеллико лишь краем глаза видел, как ее бросило на стену ближайшего здания. Флайер на долю секунды защитил их, и, прыгая, устремившись не навстречу удару, а по ходу его, они выиграли еще несколько мгновений свободы действия. Конечно, длилось это недолго, но они действуют быстро. И удача будет на их стороне. У них есть шансы остаться относительно невредимыми, если его мгновенно принятое решение верно. Джеллико пошатнулся, приземлившись на тротуаре, но остался стоять. Толкая перед собой женщину, он бросился в ближайший подвал и бросил Раэль на землю. Она пронзительно крикнула, ударившись об острый камень, и обмякла. Капитан понял, что она ранена, но не мог тратить ни секунды на заботу о ней. Хотя он действовал почти инстинктивно и мгновенно в ответ на вспышку, время их кончалось. В отчаянии он подтащил неподвижное тело к прочной арке у выходящего на сторону моря стены. Только сверхчеловеческое усилие помогло ему сделать это. Мир вокруг превратился в хаос, в безумный водоворот звуков, летящих обломков и огня. Капитан вольного торговца чувствовал себя так, будто специально подготовленные мелкиты превращают его тело в месиво. Приходилось терпеть. Они находятся в 3 кварталах от непосредственного места взрыва, достаточно далеко, чтобы сила удара несколько ослабла, и торопливо выбранное убежище предоставило дополнительную защиту. Если судьба не обернется против них, они уцелеют. Но об окружающих зданиях этого не скажешь. Они неподвижны и целиком подвержены удару. И вот одно за другим они падали, как в запланированном механическом уничтожении под неотразимым натиском. Живот у Джеллико свело от ужаса, когда громкий грохот и треск рассказал ему о судьбе здания, в котором они нашли убежище, дух космоса. Неужели они избежали гибели от взрыва и осколков, только чтобы окончить свои дни в крысиной норе? Он скорчился над Раэлью, стараясь защитить ее своим телом. Все началось мгновенно и закончилось в несколько секунд. Физические мучения прекратились, грохот замер, приглушенный расстоянием. Даже крики выживших и раненых стали меньше слышны. С самого начала взрыва женщина не двигалась, и Джеллико торопливо нагнулся к ней. Страх его вернулся, горло сжалось, он почти не мог дышать. Она лежала совершенно неподвижно, глаза закрыты, густые ресницы зловеще темнеют на фоне необыкновенно бледной кожи. Она мертва? Неужели и в смерти можно оставаться такой прекрасной? Или смерть просто еще не имела времени наложить на нее свой отпечаток? Он потянул руку к ее щеке, чтобы потрогать пульс. Но в этот момент Раэль негромко застонала и открыла глаза. Как приятно и успокоительно увидеть склонившегося капитана, живого и, очевидно, невредимого. Явное, хотя и быстро исчезающее выражение ужаса на его лице, быстро рассеяло нарождающееся ощущение хорошего самочувствия. Раэль попыталась сесть, но тут же снова опустилась с резким криком боли, который не сумела сдержать. Джеллико просунул ей руку под плечи. «Что с вами, Раэль?» — напряженно спросил он. «Как серьезно вы ранены?» То, что он сам благополучно избежал последствий удара взрывной волны, совсем не гарантия, что его спутница отделалась так же легко. Внутренние повреждения тоже могут убить. «У спасения жизни есть свои недостатки», — ответила она. «Мне кажется, я превратилась в сплошной синяк». Теперь, услышав шум двигателя, я всякий раз буду до смерти пугаться. Помогите мне встать. После этого я смогу передвигаться сама. Он послушался. Женщина сморщилась, вставая, но тут же выпрямилась. «Выживу», — заверила она капитана, сделав несколько мелких пробных вздохов. Она с любопытством посмотрела на него. «Что заставило вас броситься сюда?» Я вспомнил, что арка — одна из самых прочных архитектурных структур, и что здесь арки массивные и из природных материалов. Они шире основной части здания и потому не обязательно упадут вместе с ним, особенно если главный удар взрывной волны пройдет выше. А это возможно потому, что арки низко над землей. Просто понадеялся, что рассуждаю правильно, и этого будет достаточно. Джеллика с трудом сдерживался, чтобы не дрожать откровенно. Стоило Фортуне чуть отвернуться от них, и они оба были бы уже мертвы. «А как другие?» — неожиданно резко спросил Раэль. «Те, что бежали вместе с нами». Говоря это, она уже направлялась к выходу. Она не думала, что увидит большие внешние раны, которые неизбежны ближе к доку. Там их вызвало неожиданное резкое изменение в давлении воздуха. Взрывная волна и горячий ветер на этом расстоянии должны достаточно ослабеть, иначе они сами бы не выжили. Но здесь должно быть множество вторичных ран, вызванных обломками и осколками стекла от падающих зданий. Часто будут встречаться и раны третичного порядка. Их флайер сильно швырнуло и ударило. А людей тоже, несомненно, бросало. Но когда с такой скоростью ударяешься о стены или металл, неизбежны серьезные повреждения тканей и костей. Выйдя отсюда, она увидит ужасное зрелище. Пытаясь подготовиться к этому, Раэль вышла на узкую улицу. Бывшую улицу. Теперь она представляла собой море развалин. Здания по обе ее стороны рухнули. Осталось стоять только несколько арок, обозначая вход в подвалы. С внутренней дрожью она увидела, что уцелели лишь немногие подвалы. Им с Джеллико действительно повезло в выборе убежища. В воздухе стояла гарь. Еще не успев выйти, она ощутила это зловоние. Повсюду запах горящего дерева и синтетики, одежды и химикалий, вонь горелого мяса. Много людей работало в рухнувших зданиях, ставших их могилами, и очень многие развалины горели. Повсюду лежали трупы, не рядами, как она опасалась, потому что предупреждение все-таки поступило вовремя. Но все же очень много. Большинство погибших было убито камнями и обломками падавших зданий. Раэль быстро осматривала тела и, не находя признаков жизни, больше не обращала на них внимания. Но некоторые оказались живы, немногие, и они отчаянно нуждались в помощи. Она с горечью осознавала, что может сделать немногое. И у живых, и у мертвых раны ужасные. Выдавленные глаза, срезанные носы, у некоторых совершенно исчезли лица. Множество отрезанных и раздавленных конечностей, у других разорванные тела, свидетельствующие о страшной силе удара. Один бедняга разрублен надвое огромным куском металла, частью бурильной установки с борта морской королевы. Почти все выжившие, помимо ран на лице, имели и другие очень серьезные повреждения. Те, кто мог передвигаться самостоятельно или с помощью друзей, уже уходили отсюда в поисках помощи, пытаясь добраться до менее пораженных районов города. Капитан, хорошо владевший приемами первой помощи, тоже был занят. Он склонился к телу женщины. Ее изрезало осколками стекла, но она сразу не умерла. Он со вздохом встал. Я видел войны всякие, от первобытных до межзвездных, но не думаю, чтобы когда-нибудь мне приходилось встречать такой ужас. И они еще видели не самое худшее. Те, что оказались ближе к взрыву, должны были получить еще более тяжелые повреждения. К тому же это торговый район. Все пострадавшие тут взрослые. Но капитан видел, что в жилых районах разрушения не меньше. А там будут дети. И много. Космонавты работали молча. Они мало что могли сделать. Они сами выжили в этой катастрофе. И у них нет никаких средств и оборудования. Они могут предоставить только первую помощь, используя в качестве повязок одежду жертв и любые материалы, которые сумеют раздобыть в развалинах. Но они делали, что могли, и перетаскивали пострадавших на середину улицы, как можно дальше от рухнувших зданий с обеих сторон. После этого им приходилось оставлять раненых. Они уверяли всех и надеялись, что говорят правду, что вскоре в пораженном районе появятся отряды спасателей и подберут раненых. Последним они занялись рослым мужчиной. Он был без сознания от сильного удара в голову. Джеллика и Коуфорд подняли его и перенесли на середину улицы, положив рядом с другими жертвами. Хотя они не верили, что он выживет. Когда они укладывали его, Раэль поскользнулась на обломках. Она тяжело упала, ободрав оба колена, но почти не почувствовала этого из-за острой боли в груди и в боку. Она невольно вскрикнула, и прошло несколько мучительных секунд, прежде чем она смогла встать. Джеллико поддержал ее. Он озабоченно смотрел ей в лицо. «Этот последний, — хрипло сказал он, — давайте убираться отсюда. Вы сами нуждаетесь во враче, да и я буду работать лучше с оборудованием». Женщина высвободилась, в ярости повернулась к нему. «Я врач, и я на ногах. Можете помочь мне или возвращайтесь на корабль, но, черт побери, не вмешивайтесь в мою работу». Джеллико попытался возразить, но смолк. «Я с вами», — негромко сказал он. Она некоторое время смотрела на него, будто не могла поверить. Потом коротко кивнула. «Спасибо, капитан». «Куда теперь, доктор? Вы ведь врач. Это ваша работа. Приказывайте». «К докам», — без колебаний ответила она. «Там будут самые тяжелые, и они могут не дождаться помощи». «Большинство там уже мертвы», — заметил он. Раэль кивнула. «Двинемся от берега вглубь и поможем тем, кого найдем. Или утешим, если ничего не сможем сделать». «Хорошо, план не хуже других». Они взглянули на обломки своего флайера. По милости богов этой проклятой планеты он никого не убил и не ранил. Но они тут ни при чем. Да и не могли бы они ничего сделать, оставаясь в машине, только погибли бы вместе с нею. Космонавты спустились по улице до ее пересечения с авеню. Тут ближе к взрыву и место более открытое. Поэтому мертвых было гораздо больше, чем у их убежища. Но тут оказалось захвачено гораздо больше людей, и выживший из них раненый тяжелее. Повсюду виднелись жертвы, требовавшие немедленной помощи. Пришлось сортировать выживших, оказывая помощь вначале тем, у кого больше шансов на жизнь, а самых безнадежных оставлять без внимания. Выбор приходилось делать Раэли Коуфорд. Трудная задача, особенно если безнадежно раненые были в сознании. Но таким образом ей удастся спасти больше жизней. И она с мрачной сосредоточенностью держалась этой политики. Ее уверенность в правильности выбранного способа передавалась Джеллико. Раэль говорила ему, что оказалась способной к работе по первоначальной сортировке и оказанию первой помощи раненым во время практики в больницах. Но капитан вскоре понял, что она работает не просто хорошо. Она как будто прочитывала тела своих пациентов, сразу определяя, в ком наиболее сильна искра жизни. Мастерство ее превосходно. Даже в трудных условиях это было ясно такому дилетанту, как он. Раэль Коффорд с теми немногими средствами, что были в ее распоряжении, творила чудеса. Бок у нее сильно болел, но она старалась не показать этого, перебираясь через очередную груду развалин. Ей было бы стыдно этого, даже если бы она не решила скрывать свою боль от Джеллико. Какое право она имеет обращать внимание на свою боль, когда вокруг такой океан страданий? Но у нее не было времени думать об этом. С каждым шагом состояние раненых ухудшалось, выживших стало совсем немного, и их трудно было находить среди развалин и разорванных на части трупов. Раэль опиралась на свои способности, прислушивалась к болезненному тревожному ощущению, которое всегда возникало у нее вблизи раненых или больных. Трудно определить точное местонахождение раненого, когда вокруг такое море страданий. Но она заставляла себя сосредоточиться, как делала на борту русалки. Обычно это действовало. Обычно, но не всегда. Иногда они определяли жертву, но не могли добраться до нее. Иногда не могли даже освободить пациента и оставляли его придавленным или частично погребенным, нагромоздив поблизости груду обломков, чтобы привлечь внимание спасателей. Они сообщат об этих своих знаках, как только предоставится возможность. Джеллико сжал кулаки. Он испытывал раздражение от сознания беспомощности их усилий. Сам он очень немногим мог помочь жертвам, найденным на улице. И совсем не мог погребенным в развалинах. Даже не мог помочь Раэле Коффорд, когда ей предстояло принять очередное роковое решение. Мог только быть рядом с ней, делать, что она говорит, молчать и пытаться разделить тяжесть, которую она возложила на себя. Они прошли уже почти треть разрушенной улицы, когда оба вольных торговца резко остановились, и они внимательно прислушались, повернув головы к ближайшей арке, единственному уцелевшему сооружению. Они быстро нашли его. Человек сидел у дальней стены и громко всхлипывал. Именно этот звук и привлек их внимание. Они заторопились к нему. Раэль на мгновение закрыла глаза. Мужчина прижимал к груди оторванную ногу. Она была отрезана на высоте колена, и к ней плотно прилип материал брюк. «Я врач», — сказала она, склоняясь к нему. «Что случилось?» Он тупо смотрел на нее несколько мгновений, но ответил достаточно связно. «Я быстро шел по улице, когда произошел взрыв. Он сбил меня с ног, но я тут же встал и побежал. Потом какой-то металлический предмет ударил меня по ноге. Он был горячий, раскаленный, очень больно. Он плотнее прижал к себе ногу. Я упал и первое время ничего не видел». Пока он говорил, женщина осматривала обе части его раны. «Вам повезло», — заявила она, заставляя себя говорить бесстрастно, как будто рассуждает о небольшом вывихе. «Разрез чистый и гладкий, горячий металл прижег рану и остановил кровотечение. Повезло. Ногу держите, вам пришьют ее». «Слишком поздно». Впервые сквозь оцепенение прорвались эмоции и страх. «Будет слишком поздно. Слишком много раненых. Сначала должны будут всем оказать первую помощь, прежде чем займутся такими случаями. Нога к тому времени умрет». «Вздор», — резко ответила она. «Ультрагипербористическое воздействие восстанавливает ткани, отделенные 2 недели, а может и дольше. Рейль окончила осмотр. «Вы не потеряли много крови. Вы в неплохом состоянии. Мы поможем вам добраться до середины улицы. Там вас быстрее заметят спасатели. Просто лежите и не волнуйтесь. Скоро вы получите настоящую медицинскую помощь». «Космос», — произвел Джеллика, когда они отошли от канучца. «Надеюсь, мы немного еще встретим таких». «Но этот выживет и восстановит способность передвигаться», — мрачно ответила Раэль. «Трудно было оставлять этого человека, но ему не угрожает серьезная опасность. Они ничем больше не могли ему помочь. Разве что соорудят носилки из подручных материалов и попытаются унести с собой. Но и этого они не могут сделать. Слишком много других раненых, для которых получение первой помощи означает разницу между жизнью и смертью. И эвакуировать его они не могут. Она сама ранена и не сможет нести носилки. У нее сильная воля, но сломанные ребра болят». Рейль вздохнула. «Не думаю, чтобы мы смогли помочь тем, кого сейчас отыщем.